говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Памяти леди Дианы. 10 лет со дня смерти народной принцессы. Завершение цикла бесед о современном научном взгляде на Столыпинскую реформу. Но всю первую половину часа сегодня мы посвящаем годовщине трагедии в Беслане. Кто понес наказание за этот теракт? У микрофона Ирина Лагунина. Сентября 2004 года вооруженная группировка под командованием так называемого полковника Хачбарова захватила первую школу северо-осетинского города Беслан. В заложниках оказались 1128 школьников, их родителей и педагогов. Представители российской власти отказались вступить в переговоры с террористами. А 3 сентября, после двух взрывов, о причинах которых до сих пор спорят специалисты, начался штурм школы. В результате штурма погибли 333 человека, 186 из них были дети. Жители Беслана утверждают, что за прошедшее время они так и не узнали правды о трагедии в первой школе. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Кто понес наказание за бесланский теракт? В канун третьей годовщины трагедии пострадавшие пришли к неутешительному выводу.
За Беслан наказаны мы. Прежде всего наши дети, а потом уже мы. А больше никто не ответил. Ну, террорист Кулаев. Мы знаем, что все, кто как-то был причастен из власти к бесланской трагедии, они все получили либо повышение, либо награды. Следовательно, для власти вопрос Беслана решился позитивно. И она не считает, что кого-то она должна наказывать.
Так считает сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анета Гадьева. Бесланский журналист Мурат Кабоев, который уже на протяжении 3 лет собирает материалы о теракте в первой школе и его последствиях, привел свой список наказанных.
Как ни странно, но за такую трагедию бесланскую наказаны 4 человека. Кулаев – террорист, и 3 женщин, которые в знак протеста, что амнистировали милиционеров, руководители правобережного райотдела милиции, без их присутствия на суде, не доказав их или виновность, или невиновность, амнистировали. Амнистируют обычно виновных. И вот в знак протеста разъяренные женщины разгромили здание суда. 3 из них оштрафовали. Сначала хотели отдать под суд, а потом подумали, что это чревато большими политическими последствиями, и решили смягчить. Оштрафовали по 1000 рублей каждую из этих 3 женщин. И больше виновных нету.
Пострадавшие пытаются доказать вину конкретных лиц с помощью суда, но пока безуспешно, утверждает Мурат Кабоев.
Как рыба об лед бьются, идут суды, подают, допустим, в суд первой инстанции, в районный суд, подают ходатайство о привлечении к уголовной ответственности конкретных лиц, вина которых доказана не следствием, а самими потерпевшими. У них есть аргументы, ссылки на определенные статьи Уголовного кодекса, где они должны быть признаны виновными. Суд первой инстанции, допустим, удовлетворяет жалобу потерпевших, а Верховный суд отменяет решение суда первой инстанции. Уже несколько таких судов было, и это идет какая-то игра над потерпевшими. Одни удовлетворяют их жалобы, а другая инстанция отменяет. И они уже не знают, куда еще сунуться, чтобы найти правду. И последняя инстанция, сейчас они матери Беслана, они подают в Верховный суд России.
Активистка общественного комитета матери Беслана Рита Сидакова так обосновывает поданную судебную жалобу.
Пришли террористы, такие сильные, профессионалы своего дела. Но наши профессионалы, которые противовес должны защищать, оберегать, спасать, они не справились. То есть за то, что есть чиновники, есть генералы, есть структуры, которые призваны защищать, охранять, они не справились со своим заданием. И вот их-то как раз, да, никого не наказали.
Другая общественная организация, занимающаяся расследованием теракта в первой школе «Голос Беслана», пошла еще дальше, продолжает бесланский журналист Мурат Кабоев.
Организация «Голос Беслана» подала жалобу в Европейский суд. Жалоба подписана 89 потерпевшими. Они уже получили уведомление, что их жалоба получена и зарегистрирована. Теперь они ждут, как мне сказали, жетона о том, когда будут рассматривать их жалобу. Я не думаю, что власти смогут остудить пыл матерей. Они будут до конца бороться. Они сейчас пока идут законными путями, да? Но в дальнейшем их поведение трудно предусмотреть. На что они решатся, когда везде будут получать отказы и отмены удовлетворения своих жалоб. От борьбы они не откажутся. «Голос Беслана» и «Матери Беслана». Вот эти две организации, которые настойчиво добиваются правды.
Одна из основателей общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева привела свой список чиновников, которые, на ее взгляд, избежали ответственности за захват первой школы. Список начинается с руководства района, а заканчивается высшим должностным лицом государства.
Кто не наказан за Беслан и кто должен быть наказан? Я начну с бесланского руководства. Мэр города Беслана, который получал информацию о том, что возможен теракт по Буденновскому сценарию, не понес уголовной ответственности. Начальник РОВД города Беслана Айдаров, у которого была информация, и который забаррикадировал буквально свой отдел милиции и фактически никак не отреагировал, нарушив закон о милиции, руководитель ФСБ города Беслана. Он не то, что не наказан, он сейчас руководит отделом по борьбе с терроризмом, работает в Москве, Гайденко. Далее министр МВД республики Дзантьев, руководитель ФСБ республики Андреев. Засухов не наказан. Другие несколько ряд, не буду их перечислять, они менее известные лица, но тоже виноваты. В том числе министр МЧС Загоев, который вопреки своим служебным обязанностям и законам слушался только генерала Тихонова. Тем самым он нарушил закон. Он не спасал и не тушил пожар. Далее идет министр МВД страны Нургалиев. Тоже у нас конкретно есть документы. Идет далее директор ФСБ страны Патрушев, который у нас сейчас, мы знаем, что тайно награжден. Подозреваем очень сильно, что за Беслан. И вообще мы считаем, что руководство, действующая власть, не то что не пострадала, а выиграла от теракта. Она использовала теракт, использовала кровь бесланских детей для того, чтобы укрепить свою власть. И далее идет непосредственно руководитель нашей страны, президент нашей страны Путин, потому что этот человек по Конституции, вся власть в его руках. Абсолютно. И если бы действительно усомнился бы в действиях прокуратуры или силовиках, почему-то он не сомневается, и хотя бы он имеет право сменить генпрокурора за то, что не расследуется Беслана. Ничего этого нету. Нету наказанных, нет воли президента о том, чтобы расследовать. Нет, не чувствуем этого практически. А есть конкретно повышение по должности. Практически все участники вот этого оперативного штаба, они получили повышение.
Говорила одна из основателей общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Среди тех, кто захватил в сентябре 2004 года бесланскую школу, по данным правозащитников и членов парламентских комиссий, было немало лиц, ранее объявленных в розыск. Об этом размышляет член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Я не знаю, когда на эти вопросы будут даны ответы. Но если вопрошающий голос умолкнет, то можно будет этих ответов и не давать. Брутальность, маскирующая непрофессионализм и коррумпированность наших силовых структур позволила людям, которых в разное время задерживали, или которые находились в розыске, в итоге явиться в Беслан и совершить свое преступление. Но ведь вспомним, Мавсар Бараев, командовавший захватом Нордоста в Москве, он, если верить официальным отчетам наших силовиков, до этого был трижды убит. Последний раз где-то недели за две. Об этом тогда отчитывался полковник Подопригора, руководивший связями федеральной группировки с общественностью. Так что версии, базирующиеся на презумпции честности и профессионализма наших силовых структур, они могут завести расследование в тупик.
Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем годовщине трагедии в Беслане. Тему ведет Олег Пусов.
Правоохранительные органы и спецслужбы России не смогли ни предотвратить захват заложников, ни спасти их. Пострадавший в Беслане опасается, что ни один из российских городов впредь не застрахован от подобной трагедии, говорит Элла Кисаева.
В Беслане правоохранительные структуры, армия, спецслужбы, люди, которые должны спасать, защищать и обеспечивать безопасность гражданам России и людям, которые проживают в стране, на самом деле они превысили свои полномочия и вместо того, чтобы спасать их, применили танки, огнеметы. Вот это мы доказываем. Делают все, как будто вот закона в России нету. Ни для судов, ни для следствия. Есть только понятие, круговая порука, что это люди нашей системы, что их нельзя выдавать. А выдавать нельзя по одной причине. Потому что если они выдадут, это, раскроют какую-то часть правды, то пострадают и вышестоящие, и цепочка потянется. Люди, которые совершили преступление, которые нарушили закон, против них закон не работает. Каким образом можно предотвращать теракты в этой стране? Ну, просто однозначный ответ. Теракты в этой стране предотвратить нельзя.
После бесланской трагедии в политическом отношении пострадали все граждане России, утверждает Элла Кисаева.
Весь мир содрогнулся, ужаснулся, а власть ничего другого не нашла, кроме того, как закрутить все вот эти демократические основы наши, вот выборность нашу. Да, мало того, что мы пострадали, мы еще как граждане России пострадали, нас лишили возможности выбирать. Мы руководителя своей республики не можем выбирать.
На протяжении 3 лет в Северной Осетии продолжаются споры о том, что делать с созданием бывшей первой школы. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
Среди пострадавших очень много разногласий. Одни настаивают, чтобы построили на месте школы, чтобы построить храм. Другие, чтобы внутри спортзала этот храм расположили. А третьи говорят, там были и мусульмане, почему храм? Но преобладает такое мнение, что на месте здания школы, ни на месте спортзала, ничего не надо строить. Если уже есть такая необходимость, то где-нибудь на территории двора, типа часовни и маленькой мечети. На мой взгляд, здание школы, и самой школы, и спортзала не надо трогать. Только законсервировать, укрепить, допустим, слабые места, накрыть пластиком, вот как спортзал накрыли, и оставить, чтобы как наша трагическая история для потомков наших. Были проекты архитекторов, там разбить сад, вот со скамейками, это, мне кажется, что со временем молодежь забудет о том, что случилось, и там могут происходить на этих скамейках, под тенью этих деревьев, какие-нибудь аморальные поступки. Распитие там спиртных напитков. Бывали случаи, когда на вечном огне у памятников погибших во время Великой Отечественной войны жарили шашлыки, грелись, распивали. Нельзя этого допустить.
Это было мнение бесланского журналиста Мурата Кабоева. Сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анита Гадева тоже считает, что разрушенную во время теракта первую школу стирать с лица земли нельзя.
С самого первого дня я считала, что эту школу убирать нельзя. И чем дальше, тем больше мы убеждаемся, и тем больше у нас сторонников, что то, что есть, оно должно сохраниться. Это уже там тройная смысловая нагрузка. Это, во-первых, как то, на что способен человек, который превращается в дьявола. Второе, это то место, где мучились, где были последние дни наши дети. И третье, это как укор властям, которая не справилась, допустила и не спасла. И вот эта смысловая нагрузка должна быть триединой, и это есть. А по поводу храма, мы вот, например, каждую неделю ходим туда и молимся. Просто ходим в спортзал, несколько матерей, беремся за руки и молимся. посылаем своим детям послания. Мы не против храма как такового православного на территории школы. Территория большая. В общем-то, в столовой тоже очень много людей погибло. В коридоре. Каждый метр этой школы – это кровь, это страдание. Можно сделать храм «Спас на крови», там везде кровь. А спортзал – это пусть будет как памятник. В идеале, конечно, вот этот весь комплекс, он уже исторический. Но нам говорят, кому это тяжело. Тем, кто там был, им тяжело не было. А вот все, кто вокруг, им тяжело, им же нужно продолжать жить. Другие говорят, что очень сложно сохранить в том виде, да, в каком это есть, что это все разрушается. Третий говорит, так как его еще не признали памятником историческим, школа не охраняется, там собираются всякие не очень надежные элементы, и вот чтобы не было вот этого. А вообще-то, наверное, каждый человек, который через себя пронес эту боль, считает, что это нужно вот так для потомков сохранить.
Говорила Анета Гадьева. Но среди бесланцев много и тех, кто больше не хочет видеть разрушенную школу и выступает за возведение на ее месте православного храма. Слово главному редактору районной газеты «Жизнь правобережья» Эльбрусу Теттову.
По благословению Русской Православной Церкви, самого патриарха, создать храм не спас на крови. Единственное требование, что у них было, вот, чтобы был сохранен в нефе этого храма, храм как бы пристраивается к спортивному залу, чтобы спортивный зал сам по себе остался. Здесь у нас это мнение возобладало, начали работать люди, уже подготовил проект, очень хороший проект с сохранением спортзала, тем же учетом мнений и требований большинства этих родителей, родственников погибших. Собственно говоря, я как человек светский, я был, мое мнение было, чтобы там какой-то мемориал создать. После того, как школу строят, я не хочу, чтобы эта школа стояла. Мне она пока нужна только пока расследование не окончено, потому что там очень много таких нюансов, которые сейчас официальное следствие, к сожалению, оно ими не располагает, во внимание не берет. После того, как официальные следственные мероприятия и экспертизы они будут проведены, я за то, чтобы школу срыли, оставили спортзал, и вот спортзал как бы послужил основным, куда прихожане приходят, в храм, да, вот, что он послужил вот именно этим, что оттуда раздавалась молитва. Вы знаете, что Осетия и многоконфессиональная республика. Ну, выражались мнения, что и в том числе и представители исламского духовенства, что ну как-то получается так, что ну, если православный, то почему не исламский и так далее и тому подобное. Но, видимо, исходя из того, что большинство погибших все-таки были православными, да и, собственно говоря, большинство пострадавших, они выразили мнение, что ну, обязательно нужен православный храм.
Другие жители Беслана считают, что возведение храма – это вариант уничтожения здания школы. Согласно этому мнению, власть стремится быстрее избавиться от наглядного доказательства своего крупного просчета, продолжает Элла Кисаева.
Тема строительства храма лоббируется властью. Храм не должен быть, школа должна стоять до тех пор, пока мы, потерпевшие, подали жалобу в Страсбургский суд, и Страсбург по нашей Конституции является конечной инстанцией. Мы имеем право после прохождения всех инстанций подавать международные суды, это есть Европейский суд. И до тех пор, пока решение Страсбургский суд не вынесет, никто по закону не имеет права разрушать или строить какие-то мемориалы. Если это сделают, это будет противозаконное решение. Это на руку власти действующей, потому что территория школы, здание школы – это вещественное доказательство преступления власти. Это лоббируется властью, мы же понимаем для чего, для того, чтобы школы не было.
Говорила одна из основательниц общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Пострадавшие просят представителей властей избавить их от политического и религиозного противостояния.
Почему мы еще не хотим, чтобы вообще спортзал трогали с религиозной точки зрения? Мы считаем, что он должен быть вне политики, как светской, так и религиозной. А на сегодняшний день мы что видим? Лидеры религиозных конфессий, это было на протяжении всей истории, но это и сейчас продолжается, они ведут между собой, естественно, борьбу. И вот эту борьбу переносить, опять же, на школу, я думаю, тоже кощунство.
Говорила сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анита Гадьева. Матери Беслана во что бы то ни стало будут искать правду о событиях трехлетней давности. Слово пострадавшей Эльвире Туаевой.
Правда будет за нами. Бесланская трагедия так не может остаться нераскрытой, потому что Я считаю, что из тех людей, которые должны защищать народ, сейчас делают палачей. И народ, общество, которое руками своих защитников совершает вот такое, у этого народа нет будущего. И мы ради памяти своих детей, ради детей, мы должны докопаться до этой правды. Это наш материнский долг. Я, например, себя тоже как мать не снимаю ответственность, потому что мы все время своим детям говорили: вы ничего не бойтесь, пока мама и папа живы. И на наших глазах с нашими детьми сделали такое. И сегодня мы просим каждый день, мы просим у них прощения, что мы ходим по этой земле, а их нет с нами. У меня погибли дочь и сын. Сама тоже была с ними. Я все время говорю, к несчастью, сама вышла оттуда. Но все мы, которые женщины, потеряли своих детей и остались сами живых, мы считаем, что мы на этой земле еще не выполнили какую-то свою миссию. То ли для расследования мы остались, то ли еще для чего-то. Ну, вот на все эти вопросы мы стараемся получить ответ.
Говорит Анета Гадиева.
Пока за Беслан виновные все не понесут ответственности, в этой стране ничего не будет. В этой стране ничего не изменится. У этой страны нет светлого будущего. Чтобы в нем росли в безопасности дети, такого будущего, наверное, нет.
Так считает сопредседатель общественного комитета матери Беслана Анета Гадиева. 3 года пострадавшие пытаются отыскать правду о трагедии в первой школе и добиться наказания виновных. Пока им нечего записать в свой актив.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.